Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер. С вами сегодня Сергей Станкевич. Я историк и политолог. И на всякий случай напомню, я еще вхожу во Всероссийскую политическую партию «Роста». Я в ней возглавляю комитет по международным связям. Но все-таки выступаю здесь в большей степени не как партийный агитатор, а как историк и политолог. Вопросы, которые я сегодня предлагаю рассмотреть, они, ну, будут в значительной мере историческими, по крайней мере, в первой части нашей передачи. И предлагаю я обсудить такой вопрос. Ходит ли история России по порочному кругу? Памятники прошлого и наши виды на будущее. Напоминаю, как можно мне позвонить. Это 8-495-73-73-94-8. Еще раз, 8-495-73-73-94-8. Звоните, пожалуйста, задавайте ваши вопросы. И сегодня я хотел бы провести голосование. Впервые в моих эфирах я до сих пор избегал этого, понимая все условности, связанные с такого рода голосованиями, но все-таки сегодня хочется проголосовать, и давайте мы попробуем это сделать. И вопрос мой будет такой, сейчас его многие обсуждают, это вопрос о возвращении памятников Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве. Напомню, прежде чем мы начнем голосовать, суть проблемы, которая встает. Памятник Феликсу Дзержинскому работы скульптора Вучетича был поставлен в 1958 году на Лубянской площади и простоял чуть более 30 лет на этом месте. Потом он в августе 1991 года был демонтирован и перемещен на 4 километра в сторону. Сейчас он находится в парке «Музеон». Среди других скульптур советского периода стоит на высоком постаменте, доступен всем и каждому, смотрится, на мой взгляд, вполне живописно, среди особенно зелени в летнее время. Тем не менее, есть значительное число граждан и активистов различного рода, которые требуют периодически передвинуть этот памятник назад, то есть разместить его снова на Лубянской площади. Вот с чем связаны эти требования и каковы могут быть последствия этого возвращения памятника на старое место, я и хотел бы на эту тему сегодня немного с вами поговорить. И по этому поводу хотел бы провести голосование. Итак, вопрос формулируется следующим образом. Поддерживаете ли вы и считаете ли вы правильным перенос памятника Феликсу Дзержинскому на старое место, на Лубянскую площадь, или вы не поддерживаете или считаете неправильным это действие, ну, по тем или иным причинам, которые и будут обсуждены далее. Итак, объявляю телефоны, по которым можно звонить, чтобы принять участие в голосовании. Если вы отвечаете «да» на этот вопрос, то 495-134-21-35. Еще раз, 495-134-21-35 – это ответ «да». И ответ «нет» 495-134-21-36. На конце 36 – это ответ «нет». Есть вариант «не знаю». Это 495-134-21, все то же самое, и 37 на конце. Итак, 35, 36, 37, «да», «нет», «не знаю». Прошу, пожалуйста, голосуйте, а я пока немного порассуждаю на предложенную тему. Я не буду скрывать, что сам являюсь противником этого обратного движения Феликса Дзержинского по следующим соображениям. Так случилось в моей судьбе, что мне довелось принять участие в его перемещении с Лубянской площади в парк-музеон. Произошло это не потому, что я что-то подобное планировал, но люди, собравшиеся 23 августа 1991 года на Лубянской площади, а их было от 15 до 20 тысяч человек, они были полны решимости этот памятник свалить. Причем при падении он бы, конечно, неизбежно разбился на куски. Я туда прибыл в тот момент, когда процесс уже был в разгаре, и попытался ему придать, не без успеха, придать законный и цивилизованный характер. То есть было принято решение Президиумом Московского Совета о демонтаже памятника, и затем он был снят, положен на платформу, перемещен на набережную, и впоследствии был размещен на постаменте в парке «Музеон». Вот эту операцию мне довелось осуществлять. Мне кажется, что это был важный исторический момент в истории России, который обозначил оставление в прошлом, отбрасывание, может быть, даже в прошлое, целой эпохи, эпохи, которую я бы обозначил как эпоха массовых политических репрессий. Это было расставание с карательной машиной, которая работала, перерабатывая, губя очень многие жизни. И вот обозначить здесь разрыв, расставание с этой машиной и с этой эпохой, мне кажется, очень важно, потому что Россию традиционно уже десятилетиями раздирает конфликт между красными и белыми, условно сейчас уже, конечно, между теми, кто, кому близка историческая Россия, существовавшая до 1917 года, и теми, кто считает, что ее надо было отбросить и надо было идти в сторону социализма и коммунизма. Вот этот конфликт между гражданами России, между теми, кто, может быть, по-разному, но все-таки желает ей добра, этот конфликт нам мешает. Он препятствует нашему солидарному движению вперед, и его надо закрыть раз и навсегда. Вот, собственно, мой взгляд на проблему. Я считаю, что это перемещение, оно символически закрыло тему, и что возвращаться к этой теме не стоит. Сейчас, если мы совершим попятное движение, то мы возобновим конфликт. Что бы мы по этому поводу лично каждый из нас не думал, что бы мы не вкладывали субъективно в это действие, неизбежно, объективно, это все равно будет стимулировать конфликт в нашей стране, это все равно будет нам мешать. Никаких сомнений у меня в этом нет, но я понимаю, что вот общественная психология, она такова, что ну и наплевать многим кажется. А вот мы должны забить этот гол, наша команда должна победить. Будет конфликт, не будет, понесет ущерб какой-то страна или не понесет, помешает нам это двигаться вперед или не помешает, наплевать, но мы должны забить гол, мы должны победить. Спартак чемпион. Вот это такое отношение к проблеме, как командной борьбе, в которой любой ценой надо победить и восторжествовать, это как раз и есть настроение гражданской войны. Ну вот такие у меня соображения по этому поводу. Продолжайте, пожалуйста, голосовать. Я вижу, голосование идет достаточно активно. Кстати, почти практически никто не сказал «не знаю». Все что-то знают по этой теме. А я пока попробую с вами поспорить. Пока продолжается голосование, я не хочу его останавливать, пусть оно идет и дальше. А я попробую отвечать на ваши звонки. Пожалуйста, слушаю вас.
Добрый вечер. Вот на днях советник министра обороны сказал очень интересную вещь. Он сказал, если Россия не займется собой, то ею займутся. Вот мы абсолютно в этом уверены. И вот на эту тему я хочу конкретно поговорить в отношении произвола чиновников не только в нашем округе, но я, как выяснила, и в Москве, и в центральном округе города Москвы. Произвол в жилинспекции, конкретно вредительство в жилинспекции. Причем я не голословно это говорю, а два депутата, в том числе и наш любимый депутат Роман Георгиевич, написали запросы. И вопрос все равно не решается. Все равно управляющая компания...
Ну, вы знаете, давайте чуть лаконичнее. Я боюсь, что мы сейчас не подменим депутатский прием, тем более, что я уверен, что Роман Георгиевич как депутат очень эффективен. И если есть какие-то здесь нерешенные проблемы, то давайте вы со своей стороны его пошевелите, а я со своей, мы достаточно регулярно видимся. Что касается того, надо ли нам собой заниматься, да, я согласен полностью. У нас есть некоторое засилье внешнеполитической тематики в общественном нашем сознании. Я каюсь, отчасти сам вношу в это лепту, потому что я международник в большей степени и тоже как бы в силу этой профессиональной склонности часто вот делаю упор на те или иные международные ситуации. Но, конечно, нам нужно в большей степени гораздо заниматься собой и, конечно, приоритет внутренних наших нужд должен быть абсолютной доминантой сейчас. И это касается и экономического нашего неустройства. Я напомню, что у нас происходит неуклонное в течение многих лет уже, более 6 лет, 7 практически лет, падение реальных располагаемых доходов населения. Вот в истекший год они в очередной раз упали на 3,5%. То есть, это те деньги, которые мы можем реально тратить на покупки, на себя. Вот эти деньги сокращаются каждый год, даже если немного подрастают доходы, подрастают зарплаты. Все равно, если сделать поправку на инфляцию и на неизбежные расходы, мы должны все равно заплатить налоги, должны все равно заплатить кредиты, которые взяли и так далее, особенно ипотечные. Поэтому вот эти самые реально располагаемые доходы, которые остаются в кармане и которые мы можем потратить, вот они сокращаются. Это опасная тенденция. Почему? Потому что люди, которые не находят денег систематически, не один раз, да, не один месяц какой-то, вот неудачный месяц вышел, а систематически, месяц за месяцем, им не хватает даже на минимальные какие-то нужды, они ожесточаются, они иногда даже озлобляются. И это идет естественная такая психологическая реакция, которая создает социальный динамит в обществе. Вот в такой динамит, если те или иные радикалы вбрасывают спички, вбрасывают какие-то взрыватели, то тогда и происходят взрывы, и происходят вспышки таких настроений, что нужна железная рука, нужна тоталитарная власть, нужен террор, который вот со всем этим безобразием покончит. Уходит рациональное мышление, уходит даже сама способность, само желание что-то рационально обсуждать. Нет, вот туманится взор, пена на губах, и мы готовы рвать, метать, топтать, уничтожать. Нельзя загонять человека нормального, нельзя загонять общество в целом вот в ситуацию такой социальной ненависти. Поэтому нужно разворачивать тренд к экономическому росту, и нужно в том числе восстанавливать платежеспособный спрос, платежную способность населения. Причем делать это, на мой взгляд, нужно не столько путем контроля административного над ценами, сколько повышения как раз доходной части нашего населения. Что касается, тут вы коротко упомянули наше ЖКХ, и пресловутые управляющие компании в сфере ЖКХ, я очень критически в отношении них настроен. Как правило, это искусственно созданные локальные монополисты, и, как правило, они завышают цены на свои услуги и занимаются откровенным монопольным грабежом, позволю себе это грубое высказывание, грабежом населения. Здесь надо тщательно разбираться. Хорошо, что в каких-то местах, в каких-то округах есть ответственные депутаты, которые не почивают на депутатских лаврах, а готовы взяться за выяснение этого сюжета. Это должны быть смелые люди, потому что вот эти самые управляющие компании, они превращаются в такого рода мафиозные группы, которые защищают свое поле кормления, свои доходы, монопольно отжатые, защищают порой довольно грубо и не стесняются угрозы изыргать из себя и давить на тех, кто их критикует и разоблачает. Так что, да, это серьезная задача, и это задача в первую очередь для местной власти. Пожалуйста, продолжайте голосовать. Мне хочется, чтобы голосование было максимально представительным. Я напомню, что мы голосуем по вопросу о том, надо ли вернуть памятник Феликсу Дзержинскому из парка Музеон, переставить его снова на Лубянскую площадь. Значит, напомню еще разок телефоны. Ну, все телефоны начинаются с 495. 495, дальше 134, 21, 35 – это да. 134, 21, 36 – это нет. И 134, 21, 37 – это не знаю. По-прежнему нет ни одного ответа «не знаю». Все знают и все голосуют. Мы продолжаем это делать. А я возвращаюсь к вашим звонкам. Пожалуйста, по возможности представляйтесь и постарайтесь лаконичнее задавать вопросы. Слушаю вас.
Да, здравствуйте. Спасибо вам за интерактив ваш. Вы знаете, я вот на следующий момент предложил компромиссный вариант. Вот поставил бы, вот герой Великой Отечественной войны, защитник, ведь вот у нас просто чтят памятники, ставят, собственно говоря. А вот кто в 90-м году, ну, так сказать, защищал советскую власть, вот защитником Верховного Совета, так называемого Белого дома, так сказать, памятник, вот, я считаю, вот, ну и вообще, как бы, жертвам вот этой демократии 20 миллионов русских, на которых стало нас меньше, да и будущим жертвам вот этой, так сказать, вакцинации, собственно говоря, геноцида народа. Мне кажется, вот такой вариант, мне кажется, монумент, я считаю. А вот что вот это, дискуссия, мне кажется...
Ну, я понял. Мне кажется, что я понял ваш вопрос, хотя, может быть, и не все нюансы этого вопроса мне до конца ясны. Но суть в том, что надо те или иные трагические события увековечить, и что никакие жертвы, невинные жертвы, но главное, что реальные жертвы, они вымышленные, должны быть не забыты и должны быть по возможности отмечены в общенациональной памяти. Я с этим согласен. И это должно быть в каждый раз решением, которое принимается коллегиально, коллективно. Это не должно быть какой-то навязанной волей начальника. Вот что главное. Ну, а если, скажем, люди в городе Москва или в каком-то ином городе решат, что то или иное событие достойно монумента, ну, честь им и хвала, есть местная власть, есть депутаты, предлагайте, рассматривайте. И что очень хотелось бы увидеть, вот скажу честно, очень хотелось бы увидеть местные референдумы. Я считаю референдум замечательной и высшей, и очень правильной формой демократии в том случае, если принимаются на референдумах вот такие важные для повседневной жизни решения. Не всегда вопросы, скажем, экономической политики в достаточной мере настолько понятны, что их можно выносить на референдум. Ну, скажем, мы не будем никогда, я надеюсь, на референдуме определять обменный курс рубля, иначе мы все проголосуем очень серьезно в свою пользу, но вряд ли нам это поможет. А вот такие вопросы, какие памятники должны стоять на наших площадях, как должны называться города, как должны называться наши регионы. Вот эти вопросы нам понятны. Эти вопросы после общественной дискуссии могут и должны решаться на местных или региональных референдумах. Мне искренне жаль, что у нас так мало референдумов, что референдумы скорее исключение, нежели правила, хотя в законе они существуют. Боятся очень многие власти у нас выходить на референдум, и надеюсь, что эта ситуация изменится. Давайте попытаемся своими требованиями, своим нажимом снизу вот эту ситуацию поменять и настаивать на референдумах. Еще, пожалуйста, ваши вопросы. Отвечайте. Задавайте вопросы.
Добрый вечер, ребята. Добрый вечер. Добрый. Ну, по-моему, вы же были инициатором сноса памятника Дзержинскому, да?
Вот. Нет, я не был инициатором, но я был участником, да.
А, ну да, вы участником. А потом я увидел недавнее фото. Ведь, извините, господин Чубайс был антагонистом коммунистов, правильно, революционеров, там, Троцкого и все прочего. А тут я увидел фотографию, Троцкий, у Троцкого могилы стоит Чубайс. Он его почитатель. Вот я не могу, как вот вы, и вы, как был соратник Чубайса, вы правильно, вот вы вместе приходили к власти. Вот. И как вот тут понять вот это сочетание, что неотроцкизм
не
сейчас,
вместе, но одновременно.
А?
Не вместе, но одновременно. Вы суть вопроса, вот, пожалуйста, лаконичнее чуть-чуть.
А тут вот в чем вопрос. Почему, почему-то Чубайс очень уважает Троцкого, преклоняется перед ним. Это Люцифер и революция, которая злейший враг.
Я понял. Спасибо. Спасибо. Значит, ну, такого рода вопросы, конечно, логичнее самому Анатолию Борисовичу адресовать. Ну, не считая его Люцифером, мы исторически действительно одновременно пребывали во власти, хотя я туда пришел несколько раньше, чем он. Я был впервые избран народным депутатом СССР в 89 году и в 91 году стал советником президента, а Анатолий Борисович во власть пришел где-то в конце 91 года. Но действительно мы были в одной команде. Тогда, когда я был с ним в одной команде, я зачастую был с ним не согласен и не скрывал этих разногласий. У меня была идея человека, сберегающей эволюции, я так это называл. Я на эту тему писал записки, в том числе президенту Ельцину, критикуя, на мой взгляд, избыточный радикализм производимых перемен в стране. Но я сейчас это говорю вовсе не для самооправдания, потому что я сейчас, глядя из сегодняшнего дня туда, в прошлое, в 91 год, осень, она это была ужасная осень, чудовищная была осень, казна была абсолютно пуста, государственная, товарные запасы на нуле, государственный долг порядка 100 миллиардов долларов, естественно, больше никто в долг не давал, платить было надо. И, прямо скажем, 90% решений, которые тогда принимало первое правительство постсоветское, они были вынужденными решениями, хотя по-прежнему сейчас задним числом, с учетом всего опыта уже состоявшегося, видны варианты, видны нюансы, но это уже рассуждение задним умом. Я считаю, я по-прежнему достаточно критичен к Анатолию Борисовичу, но не считаю, что он какое-то исчадие ада, и я понимаю, почему президент ценит, президент России Владимир Владимирович Путин ценит способности Чубайса и продолжает во славу и на благо России использовать эти способности. Давайте мы сейчас прервемся. Я напоминаю, что голосование наше продолжается. Итоги голосования я подведу в конце передачи. Продолжайте, пожалуйста, голосовать. Телефоны вам известны. А после короткой рекламной паузы мы возобновим разговор. Спасибо.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Еще раз добрый вечер, добрый вечер. С вами снова Сергей Станкевич. Я историк и политолог, и я вхожу в партию Роста. Мы возвращаемся к нашей дискуссии, и я, пожалуй, сейчас уже оглашу результаты голосования, просто потому, что я вижу, голосование не происходит дальше, оно само остановилось, то есть ваши голоса не прибавляются. Это дает мне возможность уже огласить итоги. Ну, в общем, итоги достаточно предсказуемы. 80% за то, чтобы статую Дзержинского переместить назад на Лубянскую площадь. Нет, сказали 20% из вас. Примерно около 200 было звонков. Причем многие из вас, человек 20, звонили не один раз, даже настолько вас задела эта тема. Ну, 80% на 20%, таков итог, достаточно предсказуемый для меня. Голосование, почему предсказуемый, я поясню. Спасибо, во-первых, вам, да, всем, кто нашел возможность позвонить, откликнуться, и тем, кто со мной согласился 20%, и тем, кто против выступил моей позиции, их 80%. Я что хочу по этому поводу сказать? Нам в любом случае, о чем бы мы ни кричали друг на друга, а мы порой кричим друг на друга, как бы мы ни остро не формулировали свои позиции, как бы мы жестко не отзывались друг о друге, нам ни в коем случае нельзя скатываться до социальной ненависти и до какой-то непримиримой гражданской враждебности. Нам нужно учиться жить вместе. Нам нужно учиться тому, чтобы наши разногласия не мешали нам вместе, хоть и по-разному, заботиться о благосостоянии нашего государства. Очень жестокие уроки Россия получила исторически на эту тему, когда мы не могли держать в рамках наши противоречия, наши разногласия, когда мы скатывались к тяжелому, непримиримому и даже иногда кровавому конфликту. Вот больше всего этого в нашей истории быть не должно. Давайте мы попытаемся как-то все-таки это обеспечить. Ну, а что там дальше будет решено по поводу памятника? Я надеюсь, что вопрос будет вынесен на референдум. И я надеюсь, что вопрос будет сформулирован с альтернативными вариантами решения. Мне, например, очень близок другой персонаж в нашей истории. Это Иван III Васильевич. Как историк я довольно много о нем читал, я лез в документы, я смотрел и внутреннюю ситуацию в России того времени, а это была вторая половина и конец, особенно конец 15 века. И у меня сформировалось очень твердое, устойчивое уважение к этому персонажу. Он начинал свое пребывание во власти в качестве великого князя московского, когда существовало отдельное московское княжество, сравнительно небольшое, когда в Вязьме, прикиньте, в Вязьме уже начиналась Литва, вот, а вокруг московского княжества были независимые княжества, начиная с какого-нибудь там Дмитровского, оно уже было независимое, не говоря уже обо всех прочих. И он собрал русские земли под своей рукой. Он на исходе своего властвования, он имел совершенно другую ситуацию, когда на севере уже Россия, как централизованное государство, доходила до Вологды и Великого Устюга, давайте так мысленно представляете себе географию, на юге доходила фактически до границ Крыма, на западе дошло до Оби, до Урала, простите, не на западе, на востоке в данном случае, а на западе как раз доходило до Смоленска. Итак, на западе до Смоленска, Смоленск еще не был российским, на востоке до Урала, на севере до Вологды и Великого Устюга, а на юге до границ Крыма. Вот такой обширной уже и централизованной, и единой в правовом смысле, потому что было издано, такой, был издан такой судебник, сборник права, законов для этой единой России. Вот все это было при Иване III. Я уже не говорю о его замечательном архитектурном творчестве. Был тогда отстроен краснокирпичный Кремль, который нам до сих пор приятен. Тогда появилась и Грановитая палата в Кремле. Тогда появился там же Успенский собор, символ нового российского единства, и колокольня Ивана Великого. Итак, вот такой Иван III Великий, основатель, создатель российского государства, собиратель земель, объединитель, ни в коем случае не какая-то разделяющая нас фигура, вот он почему-то, по нелепому стечению обстоятельств, а точнее по забвению, к сожалению, по амнезии нашей, он не имеет до сих пор памятника в Москве, в столице, в которой он, собственно, и правил. Есть его такие изображения скульптурные на памятнике тысячелетия России в Великом Новгороде, и, по-моему, в 17-м году, пару лет назад, в Калуге возвели тоже памятник Ивану III Васильевичу, основателю России. Почему именно в Калуге? Да потому что там неподалеку река Угра, та самая река, на которой он организовал оборону от армии Большой Орды хана Ахмата. И поскольку эта оборона была успешной, после этого Россия освободилась от необходимости платить дань Орде, Большой Орде в данном случае. Но, кстати, что характерно, опять-таки, для Ивана III Васильевича, он заключил военно-политический союз и очень тесно сотрудничал, например, с крымским ханом. И благодаря ему, кстати, вот эта династия Гиреев крымская, она и закрепилась там, в Крыму. Вот такие любопытные с ним связаны начинания. И мне бы хотелось все-таки, чтобы достойный монумент основателю России, великому московскому гражданину, можно сказать, почему нет, хотя формально эти термины тогда не употреблялись, тогда его именовали государем, кстати, и в внешнеполитической переписке уже появилось слово «царь». Так вот, этому самому государю, великому князю московскому, основателю России, надо поставить памятник в Москве. Надеюсь, что это мое пожелание вы разделите, и, может быть, оно в какой-то мере нас бы и объединило. Ну, подумайте над этим. Я сейчас не буду устраивать голосование на эту тему. Может быть, в следующий раз, в следующей своей передаче, мы к теме вернемся. Еще некоторые вам любопытные эпизоды на эту тему расскажу. И, может быть, мы тогда проведем голосование. А пока давайте вернемся к вашим звонкам. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы и представляйтесь. Слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей Борисович. Сергей, Москва.
Здравствуйте.
У меня вот один вопрос. Почему вы не побоялись? Никто бы, может быть, и не знал, что вы участвовали в сносе, там, косвенно, прямо в сносе этого памятника.
Что, ну, я предпочитаю слово «демонтаж».
Можно я договорю и потом вы ответите?
Пожалуйста, пожалуйста.
Вот, что вас подвигло, вы же прекрасно могли знать, что это такой крючок для вас. Это раз. Во-вторых, что касается сноса, я был с другой стороны. Как бы я работал в правоохранительных органах, и как бы меня просто поражало это возбуждение населения, которое там присутствовало. И это, знаете, как мурашки по спине шли, настолько такая энергия была. Ну, как бы, мое мнение, что с памятниками бороться и сносить их равносильно, что жечь машины, бить витрины, это недостойно нашего великого народа.
Это мое мнение. Чуть лаконичнее вопрос.
И еще, дальше. Вот чтобы поставить его, вернуть на место этот памятник, либо не вернуть, это, мне кажется, сейчас не то время. Потому что население настолько политизировано, это просто будут возбуждены определенные части населения. Нам это на данный момент, мне кажется, не нужно.
Понял вас, спасибо. Извините, Бога ради, что прерываю, вовсе не для того, чтобы как-то вас ограничить, а просто времени у нас не так много уже. Мне по душе вот этот финал вашей небольшой речи. Сначала немножко о самой истории. Я избегаю употреблять слово «снос». Первоначально, когда вот я прибыл, честно говоря, я спал, я смертельно устал за эти три дня, я добрался до дому после двух бессонных ночей, я просто спал в этот момент. Меня разбудили, меня вызвали, чрезвычайная ситуация. Я вовсе не приводил туда людей на площадь. Да, я увидел, что люди уже зацепили памятник на трос, на автобус, раскачивают, и вот-вот он рухнет, причем похоронит там с десяток людей с собой. Ну и, конечно, расколется. И я попытался этому придать, во-первых, законный, а во-вторых, цивилизованный характер. Это был демонтаж. Многие, кстати, меня сейчас упрекают, что зачем вмешивался, пусть бы разбили, раскололи, тогда вообще проблемы бы сегодня не было. Вот я такие упреки сейчас получаю тоже. А с другой стороны, упрекают, естественно, по другой причине. Зачем вообще все это произошло? Я против войны с памятниками. По счастью, в России не произошло то, что произошло, например, в Украине, где была настоящая война с памятниками, где их варварски совершенно валили, разбивали, глумились над ними. Нечто аналогичное происходило и в Соединенных Штатах Америки. Я с ужасом это видел, как великих действительно людей, великих персонажей, пусть и спорных, то же самое, их монументы сначала обливали бог знает чем, потом валили и разбивали. То есть, казнили фактически монументы и связанные с ними память. Вот ничего подобного не было в России. Там всего где-то 3-4, по-моему, памятника в ходе августовских событий. Это все-таки была революция, настоящая революция. 3-4 памятника, и то их не разбили, а переместили. Они все сохранены. Ну и то, что не было у нас такого массового коллективного варварства, я считаю нашим достоинством национальным. Что сейчас делать? Еще раз хочу сказать, у каждого из нас могут быть свои какие-то предпочтения по историческим персонажам, по историческим периодам и так далее. Но думать надо, что важнее для моей страны именно сейчас. Вот я считаю, что для страны не нужно сейчас будоражить этот раскол. Нормально все сейчас устоялось, есть некий компромисс общественный. Вот, ничто не уничтожено, только отодвинуто. И пусть бы это все и сохранялось дальше. Но если народ решит иначе, ну пусть решает. Хотя я буду до конца выступать за Ивана Третьего против революционера Дзержинского. Вот уж. Тут это вопрос принципа. Но буду агитировать. Буду вот так вот, как сейчас, по радио агитировать, звать и так далее. Пока большинство со мной не согласно. Возвращаемся к вашим вопросам. Еще немного успеем поговорить. Пожалуйста, задавайте вопросы чуть лаконичнее. Слушаю вас. Так.
Алло.
Да-да, пожалуйста, слушаю.
Меня зовут Татьяна Васильевна. Я вот насчет памятников и чтобы проводить опрос населения. Вот меня, например, возмущает памятник. Я просто тут недавно к Садовому кольцу приезжала. Это вот стеноплач, который вы нам организовали, чтобы мы все каялись.
Ну, это не я точно организовал.
Жители России. Вы на Сахаровской площади.
Ну да, да.
Какого черта вы нам поставили такой памятник? Вы спросили нас, хотят мы
отвечать. Давайте аккуратнее, и это точно не я поставил, он не так давно был поставлен. Вы уточните время, пожалуйста, когда он был поставлен. Это памятник уже 21 века возникновения и происхождения, и я, извините, к этому отношения уже не имею, хотя считаю, что памятник имеет право на существование такое, и что есть все основания у нас вспоминать жертв, невинных жертв массовых репрессий, и вот таким образом как-то вот иметь место, куда можно приходить для этих воспоминаний. Хотя у нас, кстати, есть и другой монумент этого рода. У нас есть Соловецкий камень, там же на Лубянской площади, доставленный с Соловков из мест, где действительно почва с костями перемешана невинно убиенных. Вот с тех мест сами, кстати, бывшие заключенные сталинских лагерей доставили этот камень. А я имел к этому камню прямое отношение, и за это не каюсь ни в коем случае. Я подписал решение о том, что Соловецкий камень должен быть на Лубянской площади. Город Москва взял на себя небольшие, кстати, расходы, связанные с тем, чтобы подготовить площадку. И вот камень до сих пор там стоит, и каждый год 30 октября к этому Соловецкому камню люди приходят на Лубянскую площадь тем, чтобы вспоминать своих погибших родственников, соратников и просто выразить скорбь по трагическим эпизодам нашей истории. Еще раз хочу сказать, что помнить надо, но на этом основании, на этой почве культивировать взаимную ненависть и пытаться сводить какие-то исторические счеты, тем более насильственным образом, ни в коем случае нельзя. И почти уверен, что до этого мы не дойдем, ни в коем случае. Пожалуйста, еще хотелось бы, может быть, пару вопросов от вас получить, если только будете коротко говорить. Пожалуйста.
Добрый вечер.
Да-да, слушаю вас, слушаю.
А скажите, а как смогли вот эти пламенные большевики в 89-м году сломать советскую власть, когда депутаты приняли именно решение Горбачева, вот это предательское? И вот Сажил Малатова, Нина Андреева, это были великие наши депутаты-патриоты. Они сказали, ты предатель, когда он с Бушем там на мате договаривался, предатель. Как получилось так? Кто это сидел во главе вот этого? Андропов, кто там еще был там? И вся эта мерзость, которая перевернула нашу советскую власть. Потому что нельзя путать большевиков и советскую власть, коммунистов. Это разные совсем понятия.
Я понял вас, спасибо. Понял ваш боевой настрой. Понял ваше критическое отношение к Горбачеву. Значит, никаких вот такого рода предательских каких-то действий или решений по отношению к государству, тогда оно называлось Советским Союзом, я не видел. А то, что это было отходом от коммунистической догмы и от того, за что боролась, а противников наказывала советская власть, да, отход был, конечно. Одно только решение об отмене 6-й статьи Конституции, которая утверждала всевластие коммунистической партии и монополию коммунистов на власть. Одно это, конечно, имело огромное значение тогда, переход к многопартийности, к выборам. Я считаю это все-таки скорее благом. Хотя, конечно, как всегда происходит, когда что-то очень долго подавляется, что-то очень долго ограничивается, вытесняется, а потом вдруг открылись хляби небесные, взломаны все дамбы и все преграды, и вот вырвалась вольница демократическая, да, это не могло происходить без перехлёстов и без издержек. Тут я соглашусь, но я бы не стал метить всех, кто тогда действовал, клеймом предателей и призывать опять-таки какой-то исторической мести, каким-то расправам. Вот в этот капкан давайте не попадать. Точно не нашей стране, не нашей замечательной России это нужно. Кому-то другому. Еще, пожалуйста, ваши вопросы. Слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей Борисович. Ростислав, у меня такой личный вопрос по событиям 30-летней давности. Я Ельцина видел 30 лет назад на улице при его подходе к журналистам. И у него не было одного пальца. По-моему, на правой руке указательный. Но после 96-го по телевизору не показывали, что у него нет одного пальца. Что вы думаете про слова Павла Вощанова, его бывшего пресс-секретаря, что потом правил двойник? Что мы не знаем про Ельцина, с вашей точки зрения, еще?
Понял вопрос, спасибо. Значит, действительно, у Ельцина не было двух пальцев. Он сам рассказал этот эпизод в одной из своих книг, что он там в детстве, они нашли какой-то неразорвавшийся снаряд эпохи войны, что он пытались его разобрать, он был взорван, и он еще мальчиком потерял два пальца. Я точно могу свидетельствовать, что эта его историческая детская травма оставалась с ним до 95-го года, точно. То есть, подмены не было до этого времени. Травма была, пальцы отсутствовали. Ну, а что было позже, тут уже трудно судить. Я больше напрямую с Борисом Николаевичем Ельциным после 95-го года не общался. Нет, не думаю, что здесь был какой-то заговор, что президента подменили. И он, в общем-то, и выглядел, и говорил так, как и раньше. Единственное, что мне тогда казалось, и я убежден сейчас, что это была для президента Ельцина очень серьезная ошибка баллотироваться на второй срок, который он принял как раз в 95-м году, на чем мы, собственно, и расстались. Не надо было, Борис Николаевич, идти на второй срок ни в коем случае. Он крайне плохо себя чувствовал, два инфаркта позади, много других проблем, связанных со здоровьем и образом жизни, крайне низкий уровень поддержки на уровне там 4-5% максимум. Надо было тогда выдвигать другого человека и поддерживать его. Надо было становиться, отходить в сторону и уже давать возможность развивать начатые перемены другим людям. В качестве преемника тогда рассматривался Анатолий Александрович Собчак. Тогда он был мэром второго по значению города Санкт-Петербурга уже. Очень популярный был тогда политик, прекрасный оратор с и опытом управления. Он, я думаю, выиграл бы тогда выборы 96 года гораздо чище и надежнее, чем это удавалось Ельцину. Вот эта ошибка точно была. Но подмены я, честно говорю, не заметил. У нас еще есть время на один, может быть, два звонка. Пожалуйста, только лаконичнее. Так, слушаю, слушаю. Есть здесь у нас собеседник или нет? Тогда, может быть, еще какой-то звонок. Давайте попробуем. Кто-то не дозвонился. Так, 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 пожалуйста, пожалуйста. Вот еще какой-то звонок есть. Все-таки есть звонок. Пожалуйста, попробуйте. Слушаю вас.
Алло.
Да-да, слушаю, слушаю. Побыстрее, пожалуйста. Вы в эфире. Мы в эфире.
Меня к вам... Вот, я присутствовала, когда памятник сбрасывали. Случайно оказалась там на площади. Ехала на машине. Что хочу сказать. Я видела вас. Вы поверите, с тех пор... Вы уж не обижайтесь, но я вас просто в упор видеть не хотела. Мне было стыдно.
Ну, тогда, может быть, не стоит сейчас звонить мне. Ну, что же вы так вот в упор не хотите видеть, а звоните, чтобы мне какие-то слова ненависти бросить. Понимаю, что вам что-то могло быть неприятно, и вы с чем-то не согласны. Но, дорогие друзья, еще раз хочу все-таки призвать вас к гражданской толерантности, к взаимной терпимости. Мы живем с вами в одной стране. У нас нет другой России. Мы ее не поделим на согласных и несогласных еще раз. Независимо от наших взглядов, от наших политических предпочтений, мы будем благоустраивать и развивать эту Россию. Поэтому, пожалуйста, будьте взаимно терпимы. И на этом я с вами прощаюсь. Всего доброго.